Семен Полоцкий был образцом домашнего учителя, который требовался у нас в XVII, XVIII и даже в XIX веках. Выучить детей всему, но без принуждения, уметь подсластить науку, приохотить к ней. Но кроме учения детей, домашний учитель должен быть годен и на другие послуги в доме. Именины господина или госпожи. Домашний учитель пишет поздравительные стихи и речи, пишет театральные пьесы. Умрет кто-нибудь в семействе, у домашнего наставника готовы и жалобные стихи. Таков был и Семен Полоцкий, ходячая энциклопедия, неутомимый барзописец, умевший писать обо всем, ловкий собиратель отовсюду чужих мнений и старающийся представить их занятно, заставить выучить их, шутя. Разумеется, от такого человека нельзя требовать оригинальности, самостоятельности. Мы видели переводы энциклопедий вроде «Града царского», сборников с анекдотами о знаменитых людях, замечательных изречений. Полоцкий, зная языки латинские и польские, собирает это всюду анекдоты, изречения, определения, и все это переводит стихами, виршами. В виршах излагает главные события Ветхого и Нового Завета, историю римских императоров. Того ради, да присвойственную себе сладостью сердцам читателей, приятнейше суще, аки нуждею влекут я, ко читанью чистейшему и удобнее памятью содержаться могут. Войдем же в учебную комнату царевича и посмотрим, что Полоцкий предлагает в виршах своему ученику. Он говорит ему о гражданстве и предлагает определение семи греческих мудрецов, внушая, что все они хороши. «Како гражданство преблаго бывает, гражданствующим знати подобает. Разная седьми мудрых суть мнения, но вся виновна граждан спасения. Премудрый Виас даде слово свое, гражданство быти преизрядно тое. В нем же закона, яко царя бояться, и царя, яко закона страшаться. Хилон то блажит, где законов слушают, велесловных же ритор не глашают. Клеовул паки той град похваляет, где бесчестие всяк-ся устрашает. Гражданин паче закона самого на преступника в книгах писанага». И так далее. В виршах Полоцкий представляет своему ученику образец доброго начальника. «Пастырь с овцами образ предлагает, как он нам жить и в мире подобает. Пастырь начальные знаменуют люди, стадо подданных в образ нам буди. Я даже пастырь стадо присещает, овца на пути не лежит, но встает, аки честь ему хотящей творите. Взаим же пастырь овцы соблюдает, и на рамах си блудные ношает. Так он, начальник, должен есть творите, бремя подданных крепостно носите. Не презирайте, не за псы имейте, паче любите, яко своя дети. И то в памяти выну содержате, яко земля тех и его есть мати. Пастырь жезлом укращает стадо, женит на паству, женит и внуть града. Так у начальник жезлом да управит, винно накажет, невежду наставит. Обаче косин да будет язвите, и дежды довли есть, токмо страшите. В виршах описывает добродетели, приличные державным, прежде всего благочестие, потом. Вторая сану начальных прилично. Есть добродетель в мире необычно. Та смирение есть божественное, Христом Господом в конец храненное, и мать начальник в памяти и держати, яко не веки будет обладати. Смерть бо пришедшая хочет власть отъяти, с прочими людьми в персти сравняти. Третья власти добротворение, еже храните им рассуждение во всяких делах, а не уповати на единый свой ум. Выну вопрошати, умных совета, такобо вершите, благо вся мощна, а не погрешите. Очеса лучше видит, неже ока. Никто о себе додержит высоко. В мнозе совете есть спасение, в едином уме поползновение. Четвертое есть добродетель властей, правду храните. Блюсти от напастей, подчиненные и чести давшие, достойным, а не на злато смотрите. Равно судите мало и велико, на лице зрите прощает владыка. Нияко сетим закон добывает, юже не крепку паук соплетает. Табо животно мало уловляет, большие сети самые терзает. Не будет тако, но един суд буде, всем иже в единой области суть люди. В виршах высказал Полоцкий господствовавшее правило тогдашнего воспитания детей. Плевелы от пшеницы жезл тверд отбивает, розга буйства из сердец детских прогоняет. Родителям древяный жезл буди начада, да не страждут железно от судьи града. У нее в дому дровяным в детстве он и бите, неже возросших градским железом казните. Моисей до не леже жезл в руце сей держаще, ничто ина, то чужезл древяный бяше, егда же поверже в змея превратися, даже и Моисеи его зело устрашися, так уащенно чада жезл в руках бывает. Отчих, наказание жезл он пребывает. Не могущу мертвите, аще же пуститься из руку, тогда в змея люто притворится, а биобо ко грехом чада ее склоняют, и теми уязвления бывше умирают. Пришлец, достигший важного значения при дворе, явившийся в Москве с опасными преимуществами учителя, оскорблявшими самолюбие старых учителей, Семен Полоцкий не мог не столкнуться с последними, имевшими за собою толпу. Он столкнулся с архиереями, которые опирались на свое важное архипастырское значение, а Семен Полоцкий опирался на свое образование, дававшее ему сильный голос при решении важных вопросов, опирался на свое положение, на свой вход наверх. Семен Полоцкий столкнулся с самим патриархом Иоакимом, тем более что не отличался смирением Епифания Славенецкого, скромного келейного труженика, а патриарх Иоаким, как мы видели из дела духовника царского, не любил, чтоб кто-нибудь из духовенства, опираясь на свое положение наверху, забывал о своем непосредственном подчинении святейшему. О Полоцком пошли толки, что его учение не совсем правильно. Обвинение страшное при тогдашней подозрительности относительно новых учителей. Полоцкий, благодаря своей ловкости, недоступности таким обвинениям, каким был доступен, например, духовник Савинов, удержался, но не мог не выразить своего негодования на пустые толки толпы, на которые не следует власти обращать внимание, не мог удержаться, чтобы не задеть и архиереев. «Не веруй убо гласу общему народа, ищи в деле правды человеча рода, слово ветер развивает, а кто тому верит безрассудно, срамотым сду себе возмерит». Об архиереях Полоцкий сложил вирши. «Архиереям к тому сущим в благодати желал бым речение образ приписати, еже бы не точую истину учите, но и житием святым образы всем быти». Понятно, что Полоцкий должен был усердно проповедовать в пользу нового порядка вещей, наступление которого и дало ему важное значение в Москве, наверху великого государя. Между виршами его находятся любопытные указания на то, как пример сверху должен способствовать распространению просвещения. «Франциск именем первый краль, Франциский бяше, сияко писание и мудрость любяше, и я же родители его не любяху, но подобием варвар, просто те же вяху. Обе честных дети писания взискаше, кролевскую люблению таку угождаше, и бысть в мале времени мудрость расширенна, образом краля во все земли умноженна. Убычий бо есть в людях царю подражати. Еже ему любезно, всем то возлюбляти. Благо убо есть царству, егда благи нравы, царству ей восприемлет ради всех исправы. Полоцкий провозглашает о необходимости научного образования и в проповедях своих. Так в слове на день Рождества Христова проповедник от лица патриархов Александрийского и Антиохийского именем Божьей премудрости, рожденной в Вифлееме, умоляет русских людей взыскать науку, потому что она свет умственных очей и правило всему житию человеческому. Обращаясь от лица патриархов к царю, он убеждает его основывать школы, умножать спудеов, студентов, своей милостью и вниманием, сыскать хороших учителей и всех почестями поощрять к трудолюбию. Ревнитель просвещения, призванный в Москву для его распространения, Семен Полоцкий в проповедях своих напал на старых учителей, священников за их невежество. Великим нерадением их и всеконечным небрежением о духовных детях премногие несмысленные люди, как бессловесные овцы, от пути правого жития заблудились и в пропасть погибельной жизни уклонились. Многие невежды, не бывшие никогда и нигде учениками, смеют называться учителями. По правде это не учители, но мучители. Оттого умножилась в людях злоба, преуспело лукавство, волхование, чародейство, разбой, воровство, убийство, пьянство и нелепые игрища, грабежи, хищения и тому подобное. Наконец и восстание против власти. Виною всего этого преимущественно неумение и нерадение духовных отцов не учат и не наставляют детей своих духовных. Одними обличениями в невежестве нельзя было вдруг сделать всех священников сведущими и искусными проповедниками, и потому в числе проповедей Полоцкого находим слово, написанное им для того, чтобы священники читали его проповеди своим прихожанам. Но любопытно взглянуть на деятельность одного достойного священника, который явился подражателем Полоцкого в отдаленном углу России. Именитый человек. Григорий Дмитриевич Строганов. «Истинное всем российским вельможам и богачам ясное светило по благочестию» отличался в пермской стране своей щедростью, гостеприимством и любовью к церковному благолепию. В своем отчином городке Орле он построил церковь похвалы Богородицы, завел при ней отличный хор певчих и стал искать отличного священника. Ему сказали, что есть такой в Соликамске, и Строганов поспешил перезвать его к себе в Орел. Принял с большой лаской и почетом и стал уговаривать ко введению новизны, говорению проповедей. Священник, слыша, что в России, так в Пермском краю называли центральные московские области, по многим городам говорят устно поучение, согласился подражать проповедникам, но как это сделать? Взять проповеди Семена Полоцкого? Слог неудобен. Простейшим людям, за высоту словес, тяжело слышать. Взять переводы проповеди Златоуста? Их не понимают не только слушающие, но и читающие. Не только миряне, но и священники прямо говорят, что писаны иностранным языком. Священник взял беседы Златоуста, но стал излагать их простейшим языком, иногда наизусть, иногда по тетради. Но эта попытка не прошла даром нововводителю. Начали его бронить, смеяться над ним, не щадили укорительных слов, подучали друг друга не слушать его проповедей, кричали. Прежде здесь были священники добрые и честные, да так не делали, жили попросту, и мы жили в изобилии. А этот с чего взял вводить новизны? Неудовольствие происходило от того, что прежние священники жили слишком попросту, не имея уважения к самим себе, к своему званию, не умели внушать прихожанам уважение к себе и потворствовали мирянам, которые привыкли смотреть на священника как на последнейшего раба. привыкли распоряжаться церковным уставом, порядком службы, как им хотелось. Священники не прикословили. Священники в восстании на Орловского нового водителя приняли сторону недовольных мирян. Новый водитель не остался у них за это в долгу и громил их в проповедях своих. «Пастыри наши не о стаде Христове прилежат, но о злате и серебре, о рабах предходящих, о колесницах и конях, о зданиях и селах, о вина множестве, о рис украшении. Обретаются вроде моем такие слепые вожди, думают, что мудры, а на деле грубейшие невежды. Говорят, что нам в книгах учительных? Достаточно часослова и псалтыря». «Правду говоришь, достаточно, если кто знает силу в них написанного, но это знание далеко от тебя и от разума твоего. Безумец! Сидя за полными чашами в корчемнице, ты рассуждаешь. В корчемнице ты велеречив, а в церкви связан безгласием, пленен неразумием». Говорят, что довольно, если священник книгу читает пред народом в церкви, а устные учения укоряют и еретическим называют. «Безумец! Кого к еретикам причисляешь? Патриархов, пророков, апостолов!» Теперь святители и священники пьянства ради и человекоугодия, желая власти и виноград Христов презирая, высокую честь и достоинство свели в бесчестие, укоризну и посмеяние. Сего ради не от царей и князей, но от худых людей, как от шелудивой овцы, от смрадного козла, пастырь бедный, срамоту, хуление, злоречие, досаждение и биение, узы и смерть принимает. Впрочем, помолчу и слезами утолю, по какой причине явилось это дело лукавого демона. Проповедник собрал все свои беседы в одну книгу, которую назвал «Статир». Подле двух пришельцев в Москву, грека Паисия Лигарида и белорусца Семёна Полоцкого, громко провозглашавших необходимость науки, мы должны поставить третьего, серба Юрия Крижанича. В то время, когда русское общество тронулось, сознавши необходимость нового пути, но сильно колебалось при этом, далеко не сознавая, как идти безопаснее и скорее по этому новому пути, является ученый серб, горячий славянский патриот, который с молоду удручен скорбью о печальной участи славянских народов и в русском царе видит единственного славянского государя, могущего подать руку помощи всем остальным соплеменным народам. «Тебе, пречестной царь, выпал жребий промышлять обо всем народе славянском. Ты, как отец, должен заботиться о собрании рассыпанных детей. Ты один, о царь, дан нам от Бога, да пособишь задунайцам, ляхам и чехам.